В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться и задать нам любой вопрос о христианской вере. Причем я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, вот вопросы, которые вас как-то отвращают от веры, как-то вот запинают, что-то вам кажется нисходящимся. Вот как раз я здесь для того, чтобы на них ответить. Вопросы нам можно присылать разными способами. Можно присылать на Viber или WhatsApp. Телефон 977-850-0996. 977-850-0996. Можно присылать нам вопросы на наш сайт. Нас там можно с удобством слушать. И можно присылать вопросы. Теос FM. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать их мне напрямую на почту на адрес asksergey@listru. asksergey@listru. Сергей, вот последняя в Сергея буква, это Y, как русская У. Итак, мы ждем ваших вопросов. Вот человек заранее прислал вопрос. Это очень хорошо, когда так бывает, что люди слушают нашу программу в записи. И если вы слушаете в записи, вы также можете прислать вопрос на asksergey@listru. И в следующей передаче я его озвучу. И вот человек пишет, слушаю сейчас аудиокнигу Михаила Веллера «Еретик». Есть у него там размышления о православии, которые сводятся к тому, что это идеология бессилия, несчастья и зависимости, религия хозяина и рабов. Понимаете, с одной стороны, трудно отвечать на обзывательства. Тут, если бы человек выдвигал какой-то тезис и хотел его как-то обосновать, можно было бы его как-то, значит, и обосновывать, и как-то с ним спорить. Когда человек просто говорит, ой, у вас религия рабов, тезис-то в чем состоит? Что важно отметить, понимаете, христианство говорит о том, что оно истина, о том, что оно делает определенное утверждение о реальности, о том, что существует Бог, сотворивший небо и землю, о том, что вот вся реальность, созданная им, о том, что мы отпали от Бога в грех, о том, что Бог пришел спасти нас в лице Иисуса Христа. То есть вот это или правда, или нет. И если человек считает это неправдой, давайте об этом мы будем спорить. Потому что вопрос об истине – это самый важный вопрос. А когда человек говорит, ой, это религия рабов, чепуху он, конечно, говорит на самом деле. Потому что кто рабы? Вот люди, которых я встречаю в воскресенье в церкви, они что, рабы, что ли? Какие-то вот все подавленные? Да нет, как-то... Они бессильные? Да нет. Знаете, я как-то вот этого... Просто у человека есть некий образ врага, он себе его нарисовал, и вот с этим образом борется, что к реальному православию имеет очень мало отношения. Но, конечно, гораздо важнее вопрос об истине. А правда ли то, что Христос воскрес из мертвых? И вот этот вопрос, конечно, важнее. У нас еще подошло несколько сообщений. Так, в прошлый раз в эфире не попало. Попробую еще раз перефразировать этот вопрос, на который вы отчасти отвечали. К римлянам 9 глава написано, ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой мою силу, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет тебя? Кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшочек над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого. В чем смысл ответа апостола Павла на им же поднятый вопрос о свободе воли и ответственности? По-моему, он противоречит сам себе. Изделие, конечно, не будет спорить с Богом, но тогда за что можно судить изделие? Ведь Бог же не будет бить машину Бейзела. Если мы свободны, то при чем тут все эти аналогии с глином, горшечниками и изделиями? А при том, что Священное Писание, оно говорит две вещи. Человек ответственен за свои поступки, и мы сами являемся авторами своих решений. Это и утверждается, и это подразумевается, конечно же, поскольку к людям Писание обращается с увещеваниями, предостережениями, призывами, порицаниями, похвалами, что, конечно же, безусловно предполагает, что люди сами совершают какие-то действия, ответственные за свои поступки. А поэтому свободная воля в том смысле, что человек сам является автором своих решений, в Священном Писании утверждается недвусмысленно. Однако здесь апостол Павел говорит о еще одной реальности, которую Писание утверждает столь же решительно, о реальности Божьего промысла. Божий промысел основан на Божьем всеведении. То есть Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим и истинным знанием о всем, что когда-либо происходило, происходит или произойдет в будущем. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. То есть Бог обладает всеведением, но следует подчеркнуть, что это всеведение не означает, что Бог активно предопределяет наши поступки. Наши поступки определяем мы сами. Однако Бог знает, как мы поступим. И поэтому события будут развиваться так, как Бог определил. Вот представьте себе, что мы играем с гроссмейстером, у которого есть маломощная машина времени. Он на ней может съездить на полчаса вперед, увидеть наши ходы. Он может сколько угодно ездить. И он съездил на полчаса вперед, увидел все мои ходы. И, соответственно, я ему проиграю. Я делаю эти ходы сам. Он меня не заставляет ходить так, как я хожу. То есть, как именно я похожу, определяю я, а не он. Но он со своей этой машиной времени знает, как я похожу. И поэтому он выстроит партию, зная о всех моих решениях, которые я приму. И при этом мои решения остаются свободными. И вот поскольку Бог обладает всеведением, и ему известны все решения людей, ангелов, бесов, всех свободных агентов мироздания, ему невозможно проиграть. Его промысел развивается так, как он установил. «С клятвою сказал мне Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится». То есть у Бога выиграть нельзя. Будет так, как он определил. Но при этом мы все поступаем так, как мы сами сочли нужным. В деяниях апостольских есть момент, когда апостолы сталкиваются с враждебностью из-за проповеди Христа. И они приходят, возносят к Богу молитву, которую завершают словами, что вот на тебя тут все восстали, и иудеи, и язычники, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть в итоге даже те, кто противится Богу, они послужат осуществлению его замыслов, хотя они этого не хотят совсем, но Бог заранее знает, как они поступят, и Бог заранее это учел. Бог заранее знал, что Иуда предаст Христа именно за 30 серебреников, об этом есть пророчество. Бог заранее знал, что легионеры будут бросать жребий о его одеждах. Бог заранее знал, как будут развиваться события. Но это не значит, что Бог заставлял Иуду предавать или заставлял легионеров бросать жребий. Он просто знал, что они так поступят. Хотя поступали они, безусловно, по своей личной свободной воле и на свою личную ответственность. Что касается фараона, которого Бог ожесточил, мне тут вспоминается пример с Анфельмом Кентерберийским, который был епископом в, соответственно, Кентербери, главой церкви в Англии, и это был то ли 11, то ли 12 век, и там был какой-то король английский, который был очень жестокий, необузданный человек, на которого как-то пытался Ацель повлиять, но неуспешно. И как-то этот король заболел, тяжело, очень серьезно заболел, был близок к смерти. К нему пришел Ансельм, стал его, значит, увещевать к покаянию. И король согласился там выпустить из тюрем людей, которые обвинялись в оскорблении величества, еще какие-то свои жестокие указы смягчить. Но потом он не умер, он поправился. И вот когда он поправился, ему стало полегче, и он обратно вернулся к своим злым привычкам и даже заявил, что он еще покажет Богу за то, что тот наслал на него болезнь. То есть к нему вернулась эта его злобная, необузданная натура. И в этом отношении Бог ожесточил сердце короля не в том плане, что Бог намеренно сделал его злым и необузданным, а в том, что Бог дал ему исцеление от этой болезни. И это исцеление привело к тому, что этот злой король вернулся к своей обычной ожесточенности. То есть вот он был... человек необузданный и жестокий, и болезнь близость смерти на какое-то время привела к тому, что он несколько смягчился. Но болезнь отступила, он, значит, опять впал в свое прежнее злобство. И мы видим аналогичную картину с фараоном, что когда происходит некое бедствие, и фараон несколько смягчается под грузом этого бедствия, уже готов отпустить народ, потом бедствие отступает, и сердце фараона обратно ожесточается. Но Бог говорит, я ожесточу, то есть я все это контролирую. Я весь этот процесс наблюдаю, я знаю, что будет именно так. Поэтому я ожесточу сердце фараона, я отпущу фараона, на него самого, его сердце ожесточится. Я знаю, что так произойдет. Таким образом, фараон... просто выказывает свое злое упорство, которое в нем есть. Не Бог в нем создал это злое упорство, а фараон просто сам по себе человек ожесточенный. И Бог ожесточит сердце фараона тем, что смягчит предыдущее бедствие, и фараон обратно, значит, соответственно, предастся своему злоупорству. Поэтому... Божий промысел действует в истории, учитывая свободную волю людей. И Бог знает, что фараон будет себя так вести. И Бог знает, что через это его имя будет прославлено в конечном итоге. И одна из идей, которая постоянно проводится через всю Библию, Бог контролирует ситуацию. То есть то, что фараон уперся, это не значит, что Бог оказался слабее, Бог не достиг своих целей. Нет, Бог достигает своих целей, в том числе и через упорство и ожесточение этого фараона. Что касается кого хочет милует, кого хочет ожесточает, речь идет о Божьем замысле, который разворачивается в истории в отношении Израиля и церкви. То есть здесь апостол рассуждает в контексте именно соотношения Израиля и церкви. И апостол отвечает на вопрос своего предполагаемого собеседника: ну как же так, ведь Израиль – это Божий избранный народ, это люди, у которых завет с Богом, которые обрезаны, у которых есть закон, которые по нему живут. Как так получилось, что большинство из этих людей не признали в Иисусе Христе Мессию, который вот Израиль ждал веками? И рухнул ли Божий план? Апостол говорит, нет, Божий план не рухнул. В том, что в Израиле произошло ожесточение – отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, это часть Божьего плана. Бог знал, что так произойдет, и Бог включил это в свой план. То есть наличие этого Божьего плана, который не может быть нарушен, оно не отрицает личной свободы и ответственности людей. Бог знал, как люди поступят, Бог учел это в своем плане, и этот план разворачивается в истории. Но если мы вернемся к примеру с гроссмейстером, у которого есть машина времени, он партию разыграет так, как ему нужно. И партия будет развиваться так, как он это установит, потому что он обладает всеведением, он знает все ваши ходы заранее. Вот точно так же Бог знает, как люди все поступят. Бог знает, какая часть Израиля уверует во Христа, какая нет. Бог знает, что Он с этим сделает. Он это включит в свой замысел о спасении мира. То есть там люди задаются вопросом, ну а как так получилось, что божьи планы накрылись из-за того, что вот Израиль, большинство Израиля не уверовало в Христа. Апостол говорит, нет ничего подобного. Это с самого начала входило в план. И у него спрашивают, ну как же так вот, по этому плану получается, что большая часть народа Божьего, она не уверовала в Мессию. А что же это у Бога такой план непонятный? И вот на это возражение апостол говорит, что а кто ты такой, что будешь спорить? Бог лучше понимает, что он делает. Поэтому здесь речь не идет о том, что там, человек не является автором своих решений. Человек является автором своих решений, просто Бог заранее знает, что это будут за решения, и учитывает эти решения в своем замысле. Значит, человек с псевдонимом Машах сообщает, «Я настоящий Машах, на мне сбываются пророчества, скоро явлюсь». Ну, знаете, мне вот понравилась фраза, которую я видел в какой-то сетевой дискуссии. «Скажу вам, как богослов богослову, вы заблуждаетесь». Александр, кому будет легче на том свете, семейному человеку или одинокому? Если человек семейный, после его смерти у него остаются семья и дети, он будет наблюдать за их жизнью, переживать за происходящие с ними неприятности, но помочь уже ничем не сможет. Как раз наши усопшие нам помогают своими молитвами. Вот. Мы имеем молитвенников пред Богом в лице тех людей, которые нас любили и которые перешли к Господу. Поэтому нельзя сказать, что ничем помочь. Святые нам помогают. Но что касается, вот будем ли мы на том свете чему-то огорчаться? Нет, мы не будем ничему огорчаться. Мы увидим Божий замысел, мы возрадуемся, и мы поймем, что так и надо. Я как-то читал описание околосмертного опыта одного человека, который, он и ранит сам. И он не сообщает об этом прямо, но он, видимо, не христианин вообще, он шиит, скорее всего. Но он ехал куда-то там на машине, куда-то торопился, о чем-то нервничал, переживал, какие-то у него были проблемы, и он попал в аварию. Он попал в аварию и пережил околосмертный опыт, и он ощутил присутствие кого-то, кого он описывает как пророка, и больше, чем пророка, какой-то свет, и он сразу очень полюбил это присутствие. Ну, на самом деле, сразу узнается Христос в этом описании, но очевидно, что он не может использовать этот термин, он не знает его. И один из аспектов опыта, который он описывает, это то, что он понял, что все на своих местах. Он понял, что Божий замысел разворачивается так, как он должен разворачиваться. И это часто возникающий, кстати, мотив. Есть знаменитые слова у Юлиании Норвичской, была такая подвижница средневековая в Англии, где Христос ей говорит: все будет хорошо, все во всех отношениях будет хорошо, и ты сама увидишь, что все будет хорошо. То есть, когда человек оказывается на той стороне, он понимает, что Божий промысел не ошибается, что все развивается так, как надо. Здесь мы испытываем тревогу, здесь мы испытываем беспокойство. Иногда потому, что это нам нужно, полезно. Ну, например, там человек беспокоится о своем здоровье, он идет к врачу, врач ему там прописывает лечение. Беспокойство иногда нам нужно, как боль. Вот боль, она свидетельствует о том, что нужно принимать какие-то медицинские меры по отношению к своему организму. Вот и беспокойство может свидетельствовать о том, что что-то надо делать. Но вот пустое беспокойство, которое нам не нужно, оно абсолютно, его не будет на небесах. На небесах мы увидим, что Божий промысел действует в мире, и все идет как надо. Что Бог приведет все к тем целям, которые Он наметил. В том числе в отношении наших родных. Станислав, еще Аристотель говорил, что целое больше суммы частей. Другими словами, сложному природному процессу, например, человеку, присущи такие свойства, например, мышление или субъектность, которых нет, не может быть у простых природных процессов, из которых он состоит. Таким образом, у вас нет ни философских, ни научных оснований заявлять о мнимой невозможности мышления сколь угодно сложных биологических природных процессах. Это ваша очередная личная религиозная заморочка. Ну, смотрите, масса авторов, которых я читал, там, Стивен Хокинг, Ричард Докинс, Сэм Харрис, ну, какие там еще были у нас материалисты, все в один голос говорят, что нету свободной воли и быть не может, потому что в материальной вселенной все события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Я не вижу причин в этих словах сомневаться, они вполне убедительны. Если мы находимся в рамках материальной, материалистической, вернее, картины мира, то действительно так и должно быть. Любые события в мироздании должны определяться предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. При том, что да, там какие-то могут быть невероятно сложные процессы, которые находятся за пределами там, всякого нашего прогнозирования, но до тех пор, пока мы являемся материалистами, эти процессы должны быть материальными и должны полностью подчиняться законам природы. Это значит, что в таком случае у нас свободной воли нет, что, собственно, материалисты и признают, что нет у нас свободной воли с их точки зрения. А это значит, что, соответственно, и для мышления нет возможности. Потому что мышление постоянно предполагает акты свободной воли. Я выбираю помышлять об этом предмете, а не о том. Я выбираю сейчас, я совершаю акт свободной воли, рассуждая о вопросе, который вы мне поставили, не знаю, не о чем-нибудь еще. Таким образом, в ситуации, когда у нас нет свободной воли, а материализм ее отрицает, то и наше мышление было бы невозможным. Станислав пишет, нравственный долг возникает из внутренних нравственных обязательств, не из внешних нравственных требований как таковых. Например, не убий – это внешнее требование, которое индивид применительно к самому себе может и не признавать в качестве обязательства. Внутреннее обращение к самому себе «я обязуюсь не убивать» – это личное обязательство, взятое перед самим собой. Без фильтра личного обязательства не бывает личного долга. Потом есть Сергей Худиев, в конечном счете всегда должен сам себе, может этот долг себе прощать. Что тут вам непонятного? Ну, то, что нравственные обязательства мы обнаруживаем, когда мы хвалим или порицаем других людей. Понимаете? Вот, допустим, я взял на себя обязательства, там, ну, не знаю, не есть сладкого, допустим. Мне там врач сказал, не надо есть сладкого, я взял на себя такое обязательство. Накладывает ли это какие-то обязательства на вас? Абсолютно никаких. Совершаете ли вы аморальный поступок, если вы кладете чай в сахар? Из-за того, что я взял на себя обязательство не есть сладкого? Ну, наверное, нет. Там, знаете, есть известная юмореска про Хэнка, что какие-то сектанты, они пришли человека обращать в веру в Хэнка, и Хэнк, он дает заповеди там, не убивай, не кради, не прелюбодействуй и не ешь майонеза. Вот майонеза ни в коем случае не ешь. И этот человек удивляется, а в чем проблема, я вот майонез ем. И они приходят в ужас, говорят, у какой вообще страшный извращенец, майонез ест. Ну, потому что у них вот в этом их культе такое обязательство внутреннее, не есть майонез. Но кого это может к чему обязывать? Никого и ни к чему. Точно так же, как ваши внутренние обязательства перед собой или мои внутренние обязательства ни к чему не обязывают других людей. Когда мы говорим о нравственности, мы говорим о том, что мы все люди обязаны делать, мы все обязаны поступать абсолютно независимо от того, принимали мы на себя обязательства или не принимали. Там человек, который, допустим, не знаю, мы его упрекаем в краже, он нам скажет, я не принимал на себя обязательства не красть. Никто вообще не поймет, о чем он. Его все равно посадят. Потому что подписывал он это обязательство или нет, он все равно обязан не красть, и все. Поэтому то, что мы сами себе что-то обязаны, это абсолютно не ответ на проблему. Ирина пишет, судя по всему, когда Христос вернется, весь Израиль поверит в Него. Захария 12:10. Будут ли спасены евреи, жившие до второго пришествия, не принявшие Христа? Это вопрос взаимоотношений Бога с конкретным человеком. Вот будет ли конкретный человек спасен? Поскольку только Бог ведает сердце этого человека. Говорить о спасении или о гибели каких-то больших масс людей про которых нам известно только их вероисповедание, ну, это, мне кажется, было бы бессмысленно, потому что Бог судит каждого индивидуально. Мы знаем, что нам делать, чтобы спастись, уверовать в Иисуса Христа как Спасителя. Все ли погибли там люди, которые жили в прошлом, мы не знаем просто, потому что Бог каждого человека судит лично, индивидуально. Александр. В этом году церковь понесла серьезные потери, скончалось много известных и ярких священников. При этом пропаганда антихристианских учений продолжается. Это последние времена. Вы знаете, мы всегда должны воспринимать времена как последние. Вот мы постоянно должны быть готовы. В притчах Господа постоянно говорится, что вы должны быть подобны ожидающему возвращению господина своего с брака. Ну, то есть речь идет о том, что он приводит как бы в пример такой большое домохозяйство, там есть слуги, и хозяин их пошел в гости, он пошел на брак, на брачный пир. И он там, очевидно, задерживается, там люди пируют, все это допоздна, и слуги, они сидят и вот ожидаются. Не знаю, когда он придет, это его дело. Но они его сидят и дожидаются. Мы должны дожидаться Господа в любое время. В любое время мы должны быть готовы к его возвращению. Поэтому последние времена, они всегда. Другое дело, что надо избегать такого явления, как эсхатологическая паника. Когда люди исходят из того, что вот уже все, конец света, уже все, собираем чемоданы, убегаем в леса, все, вот миру пришел конец, каким мы его знаем. На самом деле эпидемия ковида, которая вот ударила по всем нам, по церкви в частности, это, как вам сказать, не самая страшная эпидемия. Эпидемия испанки была намного страшнее. Эпидемия черной чумы, когда там половина населения, или больше даже Европа, которая выкосила, была намного страшнее. Поэтому считать, что ну вот прямо сейчас эпидемия ковида – это свидетельство последних времен, ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это просто эпидемия, с которой нужно рассматривать именно как вот эпидемию, с которой нужно как-то бороться. Но не следует рассматривать ее как именно проявление конца света. И я напомню, что можно присылать нам на наш сайт radiotheos.fm, можно присылать вопросы на почту мне напрямую asksergey@list.ru. И я напомню, что и Радио Теос в целом, и вот эта конкретная передача существует благодаря вашей поддержке. Как эту поддержку оказать, вы можете найти на нашем сайте, ну или вы можете просто выйти на конкретно вот эту передачу, если вы наберете в любом поисковике asksergey@list.ru. Вот у нас... Ага, вот еще подошла пара вопросов. Так, что отвечать неоязычникам, которые говорят, что христианство было навязано русским людям, а наша подлинная вера – это вера в вековечных русских богов? Ну, то, что, конечно, самый главный вопрос – это вопрос об истине. Вот эти самые вековечные боги, они существуют, они реальны. И они реальны вообще для всех. Ну, допустим, не знаю, индеец из Латинской Америки, он захочет вас звать к русским богам. Эти русские боги его услышат? Или они скажут, ну, ты индеец, иди к своей пачамане, к своему шапитотику. А Перун, он у нас только, значит, со славянами работает. Или его тоже услышат. Вот эти языческие боги, это некоторая реальность? Или их нет на самом деле? Если это реальность, то реальность, она существует для всех народов. Не существует каких-то таких частных богов. Понятно, что люди жили когда-то там, в дремучие времена, в своей деревне, никого не знали, за пределами своей деревни могли поклоняться своим языческим богам. Но мы сейчас живем в мире, где мы знаем о том, что у всех племен свои разные боги. Реальны ли вот эти языческие боги на самом деле? И второе, это то, что, ну, конечно, это неверно просто исторически. Никогда не существовало никаких русских язычников. Просто как никогда не существовало английских язычников или французских язычников. Просто русский народ, как народ, который говорит на определенном языке восточнославянской группы, который себя осознает как народ, который себя называет русскими, это народ, который возникает уже в христианскую эпоху. То есть в договоре Олега с Византией мы видим: мы от рода русского, послы и купцы. Там перечисляются имена, из которых большая часть – это скандинавские вообще имена. То есть Русь – это некая группа скандинавов, которая берет дань с различных племен, как славянского, так и финно-угорского происхождения, а русского народа еще нет. Вот когда происходит крещение, вот тогда начинает формироваться народ с общей культурой, общим языком и общими представлениями о мире. То есть русский народ, он возникает в процессе крещения Руси. И языческих русских просто не было. Были там предки русских, там славянские, финно-угорские и отчасти скандинавские. Это племена, которые в итоге слились, из которых в итоге сформировался русский народ. Но вот русских как народа просто не было. И это, я еще раз отмечу, в этом нет ничего уникального. Люди точно так же, как французов не было языческих. Были там языческие германцы, были языческие кельты, но не было французов. Французы как нация, французы как люди, как народ со своим самосознанием, со своим языком, они формируются уже гораздо позже даже крещения. Англичане тоже не было никаких англичан-язычников. Были англы, были саксы, были такие германские племена различные, которые мигрировали с континента на остров. Но англичане как народ, они возникают уже сильно после того, как люди в этой местности становятся христианами. Поэтому говорить о том, что когда-либо существовали русские язычники, ну, это бессмысленно. Точно так же не существовало французских язычников или испанских язычников. Это просто исторически безграмотно. Артем, как вы можете прокомментировать: не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме тебя, владычица, ты нам помоги, на тебя надеемся и тобой хвалимся, ибо мы твои рабы, да не постыдимся. Кандак Пресвятой Богородицы. Ну, как византийскую поэзию. Поэзия, она отличается такими грандиозными, ну, скажем так, подчеркиваниями, акцентированиями, что мы просим молитв у Пресвятой Богородицы, мы просим, чтобы она молилась за нас пред Божьим престолом. И сама практика, когда мы молимся, поминая святых, она совершенно понятна. Знаете, вот есть группы в Фейсбуке, где люди просят молитвы. То есть человек размещает свою просьбу молитвы, у него какие-то обстоятельства тесные, он в этих обстоятельствах молится Богу. И, соответственно, он ожидает, что все, кто увидит это сообщение, будут о нем молиться. И знакомые люди, которых он не знает. Вот, молите Бога о мне, все, кто видит это сообщение. Мы исходим из того, что святые на небесах, они точно так же нас видят, и точно так же мы можем просить их о молитве. Вообще, совершенно обычная практика в любой христианской общине просить о молитве своих братьев и сестер. Вот мы в православии, в исторических церквях вообще верим, что мы можем просить о молитве также наших братьев и сестер, уже пребывающих на небесах, и в частности, Пресвятую Владычицу, нашу Богородицу. Будет ли обнаружение инопланетной жизни концом христианства? Да нет, не будет, потому что Библия нам ничего не говорит об инопланетной жизни, просто потому что Библия обращена к вопроса спасения людей. Она просто не разъясняет нам вопрос, который не относится к этой проблематике, которые не важны для спасения именно людей. И Библия нам не сообщает о том, сотворил ли Бог разумную жизнь где-то еще. Поэтому, в принципе, ничего несовместимого с идеей, что существует разумная жизнь за пределами Земли, ничего несовместимого с христианством нет. У Клайва Льюиса есть же его космическая трилогия, где он описывает, как бы, вот именно с точки зрения христианина, как бы это могло все выглядеть, как бы могла выглядеть инопланетная жизнь. Но пока что проблема является чисто теоретической. Абсолютно никаких признаков инопланетной жизни, хотя бы на уровне бактерий даже, не найдено. А все инопланетяне являются чисто литературными персонажами. Я вот там недавно посмотрел с удовольствием, смотрю вот этот сериал «Star Trek», в котором влезают всякие инопланетяне, которые, конечно же, ну, выглядят просто как несколько видоизмененные люди, и культура которых, в культуре которых узнаются человеческие черты. Но все это понятно, что это все под воображение авторов. Все это придумано людьми. И пока что никаких признаков реальности инопланетян нету. Поэтому вопрос носит высокотеоретический характер. Но еще раз замечу, если у нас появятся какие-то признаки реально существующих инопланетян, это не разрушит христианскую веру. Но пока вообще проблемы нет. Это мне напоминает историю с блаженным Августином, которому сказали, что а можно ли крестить кентавра. На что он сказал, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Пока, значит, нет кентавра, нет, соответственно, богословского необходимости в его богословском осмыслении. Илья, имеет ли право священник прощать грехи, или все-таки прощать грехи может только Бог? Так священник, он, когда он отпускает грехи, он говорит, Господь Бог наш Иисус Христос, да простит те чада все грехи твои, и азны достойные ерей, власти его мне данные, прощаю и разрешаю тебя всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть священник выступает тут в качестве почтальона, который вам доставляет известие о прощении. Он почтальон, он тот, кто это известие вам возвещает, и у него есть полномочия возвещать это известие о прощении, но он не является источником этого прощения. Прощает только Христос. Исповедь принимает Христос. Священник является свидетелем покаяния, и священник от имени Христа, как его посланник, как его представитель, возвещает прощение. То есть сам по себе священник, он не только не обладает властью от своего имени кого-либо прощать, он подчеркивает постоянно в молитве перед исповедью, что это Христос принимает исповедание, это Христос прощает. Священник обладает властью это засвидетельствовать, об этом сообщить. Так, еще есть у нас вопрос. Станислав. По-видимому, Докинс, Харрис Хокинг, другие перечисленные вами стихийные материалисты, механицисты, не читали Аристотеля. Разве вы не в курсе, что материалисты бывают, и материализмы бывают разные? Фридрих Энгельс признавал свободу воли, определял ее как свободность принимать решения сознанием тела, то есть наличие опыта. Вы знаете, механицист или не механицист, любой материализм, вот материализм это по определению мировоззрения, в котором любые события в мироздании, они происходят потому, что они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. При этом я могу быть, да, там очень сложные причинно-следственные связи, но как только мы говорим, что существует некая подлинная свободная воля, мы тем самым разрушаем материализм. Вот. А нравственный долг стоит лично важен только в случае принятия его лично вами, а не в результате внешних общих требований, обращенных к толпе людей. Значит, нет, конечно. Нравственный долг существует на мне, независимо от того, признаю я его или нет. Нравственный долг воздерживаться от кражи существует на мне независимо от того, признаю я его или нет. Нравственный долг воздерживаться от убийства существует независимо от того, признаю я его или нет. Если я совершил преступление, там, не знаю, обворовал лавку, а меня, значит, за это влекут в суд, а я в суде говорю, что ха-ха, так я же не брал на себя обязательств не обворовывать лавок. Там люди просто не поймут, о чем речь. А им, наверное, скажут, что никого не интересует, ты брал на себя такие обязательства или нет. Ты совершил преступление, тебя за него судят. Точно так же вот нравственный долг удерживаться от греха и преступления существует абсолютно независимо. И мы, нам в голову не приходит вообще спрашивать, брал ли человек на себя обязательства или не брал. Мы знаем, что человек, который совершает кражу, он совершает преступление, абсолютно независимо от того, чего он там на себя брал или не брал. А почему скандинавские послы от народа русского клянутся славянским богом Перуном, а не скандинавским Тором и Одином? Потому что летопись пишется по-славянски, и славянский аналог Тора – это Перун. Ну, точно так же, как вот, не знаю, по-русски мы называем нашу страну Россией, а не Рашей. Вот мы называем, вот человек называет Перун, у него есть Тор, у него есть аналог Перун, и, соответственно, Перуне, Перуном его и будут называть. Слава пишет, неверно ли, что некоторые языческие народы сохранили знания об истинном Боге? Вы знаете, для язычников характерно, ну вот Мирчеляда об этом пишет, что представление о неком высшем Боге, удалившемся от дел. То есть о нем есть некое представление о Творце, однако этот Творец, он как-то вот отошел от дел, его нет, он за кадром, его нет в реальной жизни, с ним нет связи. То есть он есть, его не отрицают, что он существует, но к нему не обращаются. У него нет культа, люди обращаются к каким-то божествам, богам, там, вообще, локальным духам, рангам пониже, с которыми можно вот дела свои порешать. Вот примерно точно так же, как человек, которому нужно как-то взаимодействовать с государством, он общается с какими-то местными чиновниками, а не напрямую с президентом. И у язычников, да, могло быть представление о том, что существует единый истинный Бог, но где-то там, ну вот там, за кадром. Это было, да, вот многие исследователи, религиоведы это отмечают. Почему церковь выступает против законопроекта о домашнем насилии? Должна ли... Потому что жена убоится мужа. Ну, жена убоится мужа не имеет никакого отношения к домашнему насилию. Убоится в данном случае глубоко почитает. Относится с глубоким почтением. Потому что вот бояться этого, как страх Божий испытывать, тоже не знаю, бояться как угрозу, а именно относиться с большим почтением. А что касается домашнего насилия, там, безусловно, является грехом и преступлением. Однако, знаете, вот как наркомания, например, является грехом и преступлением. Наркоторговля, вернее, является грехом и преступлением. Наркоторговцы совершают злодеяния, за которые должны быть наказаны. Но при этом есть опасность злоупотребления другого рода, когда людей обыденно обвиняют в наркоторговле. Ну, был знаменитый этот случай с Голуновым, который там был журналист-расследователь, кому-то на ногу наступил, там чего-то он расследовал, каких-то людей зацепил неприятно, и они просто ему взяли и подбросили наркотики. И для того, чтобы людей не обвиняли ложно, для того, чтобы людей не преследовали по сфабрикованным обвинениям, существует масса всяких сдержек и противовесов в законе. Потому что законом можно злоупотребить. И злоупотребляют. Ну, точно так же законом семейной насилия им могут и будут злоупотреблять. И поэтому мы и говорим о необходимости учитывать возможность злоупотребления. Артем, поэзия, поэзия. В том кондаке говорится, не имеем иной помощи и надежды. А как же Христос? Ну так речь идет о том, что... Вот в данном контексте они прибегают именно к Богородице, ну, как вы могли бы попросить, что помолись обо мне, я вот к тебе прибегаю, как к истинному другу, который будет обо мне молиться, вот тебя Бог услышит, потому что ты праведник. То есть речь идет именно о том, что своей молитвой Богородица достигнет Бога, которого мы отвратили своими грехами. Вот об этом. Примерно так же, как мы можем просить молиться какого-то нашего друга. Вот мы уверены, что наш друг – это благочестивый человек, которого Бог послушает. Мы вот в своем благочестии имеем причины сомневаться. Много может усиленная молитва праведника. Мы вот понимаем, что мы не праведники, и мы просим праведника о нас молиться. И мы говорим, вот мы, ты праведник, тебя Бог послушает. И этим мы не устраняем Христа, этим мы просим вот этого человека о молитве. Это достаточно простая и понятная практика. Не могли бы вы прокомментировать споры вокруг слов апостола Павла? «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Значит ли это, что христианин должен поддерживать любой правящий режим? Ну, там речь-то идет о том, что нужно быть законопослушным гражданином, переходить на зеленый свет, платить налоги. Поддерживать режим, но в каком плане? Идеологически нет, не обязательно. Можем с ним не соглашаться. Но христианин – это не мятежник. Христианин может в ситуации, когда власть его принуждает к греху, отказаться повиноваться. Об этом есть, кстати, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, что если власть принуждает к греху, от греха нужно, можно и оказать неповиновение. Но это именно ситуация гражданского неповиновения, а не мятежа. То есть во всем остальном я власти повинуюсь. Я плачу налоги, я уважаю государственную и личную собственность, и я ни в коем случае не поднимаю мятежа. Но когда мне отдается повеление сделать что-то там греховное, вот лично мне, не то, что они там грешат, а вот именно от меня требуют, чтобы я грешил, в этом случае я могу и должен оказать гражданское неповиновение. Во всех остальных случаях я должен соблюдать законы, повиноваться существующей власти, вот именно до тех пор, пока она лично от меня, лично ко мне не приступает с требованием греха. Потому что то, что там другие люди грешат, ну они грешат. Но у меня нет обязанности их за руки хватать. У меня нет обязанности поднимать восстание против них. Тем более, что все это приводит к гораздо худшим результатам. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.